Мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, 698 страница, статья «Что такое награда в работе на отдачу?» Труды Рабаша, первый том, 698 страница, статья «Что такое награда в работе на отдачу?» Сказали мудрецы, если ты много учил Тору, тебе дают большую награду. И надежен твой хозяин, что он заплатит тебе награду за твою работу. Вот мы видим, что мы должны работать за награду. И мало того, есть особое повеление, что мы должны верить, что Творец заплатит нам эту награду. И там, в первой главе, они сказали совершенно противоположное. Начало цитаты. Он говорил, не будьте как рабы, которые служат своему господину за вознаграждение, а будьте как рабы, которые служат своему господину не за получение вознаграждения. И следует понять, как одновременно сосуществуют два эти высказывания. Известно, что любая ветвь желает уподобиться своему корню. И поскольку наш корень, то есть Творец находится в абсолютном покое, творение не способно сделать ни одного движения, если оно не будет улучшать состояние покоя человека, а иначе человек выбирает покой. И как написано в ТЭС, известно, что каждая ветвь по своей природе должна сравняться со своим корнем, и поэтому все, что происходит в корне, стремится к этому ветвь, и это приятно ей. А все, что не происходит в ее корне, ветвь тоже удаляется от этого. То есть мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что мы не будем делать никакого движения, иначе как для достижения покоя. Это означает, что мы не делаем никакого движения, иначе как если мы знаем, что это движение улучшит нам состояние покоя. То есть, это улучшение, которое мы получаем для покоя, это называется вознаграждение. То есть, если мы зарабатываем благодаря движению большее наслаждение от покоя, тогда мы можем произвести это движение. А иначе мы остаемся в состоянии покоя. А по поводу вознаграждения, есть четкое высказывание в Торе. Если пойдете вы по моим законам и будете соблюдать мои заповеди и делать их, дам я дождь в свое время и даст земля свой урожай. В таком случае, как же сказали мудрецы, работать без награды, то, что называется не для получения вознаграждения? Ведь это совершенно противоположно тому, что написано в Торе. И это тоже один из принципов, что нужно верить в вознаграждение и наказание. И в таком случае, как же сказали мудрецы, что человек должен работать не ради получения вознаграждения? Однако следует понять то, что сказали мудрецы, будьте как рабы, которые служат своему господину, не для получения вознаграждения. В чем смысл этого? Ведь это против цели творения, потому что цель творения — это насладить свои создания, и по этой причине Творец создал свои создания из получающих килим, то есть чтобы было у него стремление и желание получить наслаждение и благо. В таком случае, почему же нужно отказаться от стремления к благу и наслаждению, а стремиться только отдавать Творцу, а не наполнять устремление к наслаждениям? Ведь Он сам создал нас с такой природой. Как после этого нам говорят, нет, несмотря на то, что Он создал нас в природе получения наслаждений, в любом случае, сейчас нельзя пользоваться этими килим, которые называются «желание получать ради себя». А ответ, что поскольку каждая ветвь желает уподобиться своему корню, И поскольку Творец отдающий, поэтому вместо того, чтобы человек получал ради себя, там имеет место стыд. И для того, чтобы исправить стыд, произошло исправление, которое называется «получать ради отдачи». Согласно этому получается, то, что сказали, что нельзя получать ради себя, это не по той причине, что нельзя наслаждаться, а это просто исправление, что когда человек получает наслаждение, и поскольку во время получения наслаждения он отличается по свойствам отдающего, поэтому он ощущает неприятность в момент получения наслаждения. Тогда как если он получает наслаждение по причине того, что он желает насладить высшего, в этом он получает свойство совпадения по свойствам. И тогда есть у него две вещи во время получения наслаждения. Первое, что он не отдаляется от Творца в момент получения наслаждения. Второе, что он не ощущает никакого хисарона во время получения наслаждения. Из сказанного получается, что запрет, что нельзя получать ради себя, это на благо творения, а не поскольку Творец хочет, чтобы отдавали ему или его любили. Потому что все только на благо творений, которые получают наслаждение от него, и чтобы в этом наслаждении было совершенство. А с точки зрения исправления мира, есть две системы. Первая называется «святые обия», и там есть лишь порядок получения ради отдачи. И второе, которое называется «нечистые обия», и там есть получение ради получения. Поэтому до того, как человек исправляет свои действия, чтобы они были ради отдачи, он питается от того, что он притянул из нечистых обия. Из сказанного поймем то, что мы спросили. Ведь мы должны верить в награду и наказание, а с другой стороны нам говорят работать не ради получения награды. Иными словами, работать без какой-либо награды. Ответ, что поскольку со стороны Творца он хочет давать, и в этом была его цель насладить свои творения, но было произведено исправление для того, чтобы вывести в свет совершенство его действий. То есть, чтобы мы работали не ради получения награды. И только на это исправление, то есть, чтобы не получать награду, мы должны приложить большую работу и большое усилие, поскольку это против нашей природы. Только благодаря Торе и заповедям мы можем получить к тому, чтобы мы удостоились получения этих келим, называемых келим отдачи. И в этом наша награда, что мы должны верить в награду и наказание. То есть, если мы будем соблюдать Тору и заповеди, мы удостоимся отдающих келим. А если мы не будем соблюдать Тору и заповеди, мы останемся в получающих келим. И эти келим не способны ни на что, что находится в духовном. И поэтому, как может быть возможность получить благо и наслаждение, которое Творец хочет дать им? В таком случае, когда мы начинаем идти по пути отдачи, тело, гуф, сейчас же начинает сопротивляться. И мы должны верить в мудрецов, и верить в то, что сказали мудрецы, тот, кто приходит, чтобы очиститься, ему помогают. И верить в то, что сказали мудрецы, что Творец сказал, я создал злое начало и создал Тору в приправу. То есть, благодаря Торе, свет, в который возвращает к источнику. И в это вознаграждение мы должны верить, что Творец даст нам это вознаграждение за нашу работу в Торе и заповедях. И в любом случае не будет противоречия в том, что говорят, что нужно верить в награду и наказание, а с другой стороны мудрецы говорят, что мы должны быть как рабы, которые служат своему господину не ради получения награды. И ответ в том, что поскольку мы должны работать не ради получения награды, и это против нашей природы, и нет возможности, чтобы мы могли исправить себя в этом исправлении, и об этом сказали мудрецы, злое начало усиливается в человеке каждый день, если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. То есть, что только Творец может помочь ему и дать ему отдающие килим. И об этом вознаграждении человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему, поскольку собственными силами он не может достичь отдающих килим. И еще более того, есть обязанность на человеке, чтобы он верил, что Творец даст ему эту силу. И это по причине того, что есть много раз, когда человек работает, прилагая усилия для того, чтобы достичь отдающие килим. И с точки зрения исправления, человек не может понять это, но иногда бывает, что человек начинает эту работу на отдачу и видит обратное, что он идет назад. То есть, что сейчас, начиная с того момента, когда он начал входить в работу на отдачу, он становится более материальным. То есть, что желание получать ради себя начало действовать в нем сильнее. Находим, что то, что он видит, что желание получать действует у него каждый раз сильнее, до такой степени, что человек иногда приходит к отчаянию и говорит, что он видит, что нет никакого шанса, чтобы он смог когда-нибудь прийти к желанию отдавать. И тогда он говорит, я работал напрасно. То есть, я думал, что с помощью усилия в Торе и заповедях я получу вознаграждение. И это будет мне подарком, что я получил то, на что я надеялся все время. То есть я удостоюсь прийти к тому, чтобы доставить наслаждение Творцу. Я выйду из-под власти эгоистической любви. А сейчас я вижу, что это не для меня. По той причине, что я более материален, чем остальные люди. А в начале моей работы я думал, что я не настолько погружен в эгоистическую любовь. Поэтому я думал, что эта работа, прийти к ради отдачи, это, конечно, займет время, как любая специальность, которой учатся. Потому что нельзя легко получить специальность, а нужно много учиться, пока не обретают эту специальность, которую он учит, неважно какую специальность, плотницкую, быть столяром или даже быть врачом, всему нужно посвятить свое время. Есть специальности, которые учат 3 года или 5 лет, но у человека есть терпение дождаться, пока проходит требуемое время. И там человек способен работать по той причине, что он видит, что каждый день он идет вперед. И тогда человек понимает самостоятельно, что наступило время. То есть в конце 3 лет или 5 лет он получит диплом, что он уже может получать работу по своей специальности. Тогда как в работе по отдаче, он видит, что каждый день он идет назад. И может пройти год или 2 года, и он видит, что он не сдвинулся ни на йоту. И тогда он приходит к отчаянию и говорит, что никогда он не сможет получить диплом, что он работает ради отдачи. И в любом случае у него не будет возможности получить свойства Тора, потому что туда дают входить только верным людям, которые не испортят свойства Тора, которые дали им. И поскольку он видит, что он не способен получить диплом, что он работает лишма, поэтому он никогда не удостоится свойства тайн Торы, как сказали мудрецы, тот, кто учит Тору лишма, раскрывает ему тайны Торы. И поэтому он хочет убежать с поля боя. И об этом состоянии сказали мудрецы, что человек должен преодолевать и верить, что надежен хозяин его работы, что он заплатит ему за труды. То есть, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях с намерением получить вознаграждение, чтобы дали ему силу отдачи, он не должен смотреть на то, что он не продвигается, а он должен верить, что если человек прилагает усилия, чтобы удостоиться отдающих келим, конечно же, Творец даст ему их. Находим, что это вознаграждение, которое мы просим за нашу работу. То есть, что мы сможем работать без вознаграждения, а по причине того, что он большой и правящий. Из сказанного следует понять слова «и от вознаграждения одари нас из сокровищницы подарков». То есть мы молимся, мы произносим псалмы с намерением, что не только что мы просим вознаграждения, а что мы хотим, чтобы он не давал нам, чтобы он дал нам из сокровищницы. То есть следует понять, ведь известно, что человек должен получить не ради получения вознаграждения. Но следует понимать то, что сказали мудрецы, что мы хотим, чтобы ты дал нам благо из своей сокровищницы по той причине, что мы хотим получить оттуда благо. И тогда мы сможем работать без вознаграждения, то есть для того, чтобы получить, чтобы не получать вознаграждение. И это как если человек учит медицину, мы просим у Творца, чтобы он послал нам излечение из медицинской сокровищницы. Или тот, кто должен получить силу, он просит, чтобы ему послали силу из сокровищницы силы. И поэтому человек хочет получить силу свыше, чтобы он мог работать даром, без вознаграждения, тогда он просит этого у Творца, то есть, чтобы ему дали силу, и это будет для него большим подарком, то есть, это будет для него совершать действие даром, и это будет для него подарком, как сказано, как я даром, так и ты даром. И сказанного следует понять то, что написано, вознесу я глаза наверх, откуда придет помощь мне, помощь от Творца, который делает небо и землю. И следует понимать, что царь Давид спрашивал, откуда придет помощь мне. А после этого стало понятно ему, что помощь от Творца. Ведь любой верующий иудей, он говорит, что человек нет у него другого места, откуда бы он получил помощь, кроме как от Творца. И в чем тут новость? Из сказанного следует понять, что он хочет сказать нам, что нет у нас недостатка ни в чем, чтобы мы получали благо и наслаждение, кроме как в отдающих келим. Потому что тогда будет у нас совпадение по свойствам с Творцом в свойстве. Как он милосерден, так же и ты милосерден. И тогда мы будем способны получить благо и наслаждение. Поэтому следует понимать это согласно известному правилу, что все творение, которое мы называем именем творения, это лишь желание получать ради себя, которое было создано как сущее из ничего. Иными словами, у Творца, о Творце можно сказать, что он дающий и отдающий. Но получение — это новая вещь, которую Творец создал из ничего. То есть нет там свойства получения. И это то, что написано «из ничего», то есть это свойство, которое есть у Творца, которое называется, что он лишь отдающий. Если человек может прийти к этому свойству, которое называется «нет», тогда придет помощь моя. И тогда человек будет способен получать благо и наслаждение. И это то, что написано «помощь от Творца, который делает небо и землю». И тут он объясняет, что такое Нет. То есть противоположное получению. Отдающее. И то, что написано «делающий небо и землю», что означает, что он делает небо и землю. И это означает, что он дал и породил небо и землю. И когда человек придет к свойству «нет», которое называется свойство отдачи, тогда он будет способен получать благо и наслаждение. Поскольку со стороны Творца нет недостатка ни в чем, а недостает лишь келим, чтобы нижний был способен получать. То, что написано «откуда» или «из ничего придет помощь мне», и то, что написано, что не должен человек думать, что недостает каких-то больших вещей для того, чтобы получать это благо и наслаждение, которое Творец хочет дать творениям. Иными словами, человек, когда он прилагает силы для того, чтобы прийти к совершенству цели, ради которой он был создан, и он видит, что он еще не пришел к более высокой ступени, чем когда он был 9-летним ребенком, а он понимает работу Творца в той же мере, как он понимал в 9-летнем возрасте. Тогда, когда он смотрит, в чем причина этого, он говорит: «Конечно, я родился бесталанным, и нет у меня никакой силы преодоления. А если бы я был бы более талантлив, и у меня было бы больше достоинства, тогда я смог бы прийти к совершенству». Находим, что он думает, что ему не хватает многих вещей, но на самом деле нет у человека недостатка только лишь... У человека есть недостаток только лишь в совпадении по свойствам, которые называются «отдающие килим». Как сказано, как ты милосерден, как он милосерден, так и ты милосерден. И свойство отдачи называется «нет». И то, что он хочет сказать нам, откуда или из ничего придет помощь мне, что лишь этого не хватает. И никаких талантов, и никаких достоинств, а помощи от Творца. То есть Творец, который делает небо и землю для того, чтобы давать творениям, это то, что мне нужно, чтобы Творец помог мне достичь, поскольку это и есть кли. И после того, как у человека есть это кли, которое называется «отдающее кли», тогда свет придет автоматически, потому что такова была цель творения — доставить благо своим созданиям.
Вопросы? Творец сотворил желание получать. Это не желание получать, которое есть в нас. А желание получать как сущее из ничего. То желание, которое прежде всего мы подготавливаем, как несуществующее, от него начинается настоящее истинное желание, которое называется «Еш», сущее. Сущее из ничего. Ешмиайн. То есть мы все, что имеем здесь, делаем как «эйн», «айн», как несуществующее, ничто, и тогда на это получаем другое желание, как «еш», как «сущее», и в нем и существуем. Уже в духовном пространстве. И продвигаться к этому возможно только за счет того, что получаем разочарование, отторжение, удары. Только таким образом можно увидеть, что то, что наносит мне удар, отталкивание, страдание, это мое желание получать, именно от которого я хочу удалиться, выйти от него, отделиться от него. Тогда я перехожу из-под одной власти к другой, то есть из-под эгоизма своего, перестаю себя отождествлять с ним, перехожу под власть Творца, хочу быть с ним, против фараона, против этого эгоизма. Таким образом, я отделяюсь и удаляюсь. И тогда начинает получаться, происходить ощущение принадлежности высшей силе. И в этой же мере начинают думать об отдаче. Отдача не приходит никому, кроме того, кто близок к тебе. Близкий может быть тот, кто просто близок. Отдача ради отдачи. Когда вы все как один. И в получении ради отдачи, когда человек заботится о нем, потому что раскрывается любовь. Если раскрывается любовь, то тот, кого ты любишь, тому ты хочешь дать, ляшпия, отдавать. И сама отдача превращается в вознаграждение. Потому что любовь приносит большой хисарон, большие потребности. И может реализоваться только при условии, что даем, даем. Поэтому отдача превращается в вознаграждение. Не знаю, что добавить. Статья очень реальная, так, волнующая. Да.
Яков из Германии.
Громче, пожалуйста.
До того, как мы делаем действия, здесь в нашем случае это Конгресс в Берлине в конце января. Мы стоим перед якобы материальным действием. Мы делаем множество действий вокруг перед этим. У нас есть проблема, что мы забываем намерение за этим. И теперь, когда мы забываем намерение, мы, по-видимому, не получаем правильную силу. И как мы можем просить, чтобы каждое действие, которое мы совершаем, мы бы были в нем соединены с внутренней целью этого действия? Потому что, еще раз, ощущение, в данном случае конгресса, в подготовке к конгрессу, что нам тяжело черпать внутреннюю силу от группы, которая могла бы поддерживать нас, потому что она тоже не ощущает, если мы будем делать это только во внешнем, она не будет поддерживать нас. Как мы можем присоединиться к этой внутренней точке во всем, такой организации, там, гостиниц, тысячи вещей, которые кажутся внешними, чтобы напоминать себе каждую секунду, это не внешнее, цель внутренняя. Ну вот все. Спасибо.
Прежде всего, я рад услышать проблемы такого вида, такого рода, что чувствуют, что недостает намерения, что без намерения, без внутреннего усилия, внешнее усилие может не привести к успеху. Где взять правильное намерение к объединению, к соединению, через которое мы могли бы действовать? Мы должны прилагать усилия, как маленький ребенок, который не может. Уровень катнут, маленький уровень, это когда я прилагаю усилия. Не то, что я бросаю, но я стараюсь стать взрослым. Если я не стараюсь стать взрослым, я остаюсь маленьким. То есть, насколько мы прилагаем усилия быть в намерении, в объединении, единстве, не бросать все и все внешние действия производить через внутренние усилия. Это и есть работа. Удается это или нет, это уже совершенно не имеет отношения на самом деле к нашему успеху. Потому что возможно, что нам хотят показать, что мы маленькие, что мы неуспешны, что мы на самом деле перестали бы быть такими маленькими гордецами. Мы все делаем. Мы преуспеваем в намерении. А чтобы мы почувствовали, что если не свыше, то и намерение не может у нас сформироваться. И тогда мы не сможем объединиться собственными силами. Если бы нам удавалось бы самим, значит, мы не нуждались бы в Творце. И тогда мы бы не дошли до состояния «идем к фараону». То есть, на самом деле, нету человека, не может человек пожаловаться на состояние, в котором он находится, на то, что он получает. Потому что состояние, которое он получает, это то, что раскрывается ему сейчас, результатом, являющимся результатом пути. И каждое мгновение он получает правильные вещи. Вопрос в том, как он может добиться, чтобы с помощью группы выстроить свое отношение к состоянию. В этом весь вопрос. Большинство наших состояний такие, когда мы грыземся за прошлое. Мы сделаем то-то и то-то. Это было неправильно. Если бы мы сделали так-то, то мы бы добились успеха, пропустили одно и другое. То, что на самом деле является просто клипой. Это клипа. Потому что она возвращает нас в прошлое. Буквально жена Лота. То, что называется. Состояние, в котором мы находимся, когда мы сожалеем о том, что мы такие, и грыземся. Как можно сожалеть? Ведь это факт, что мы такие, и это сейчас раскрывается. И поэтому именно сейчас, над этим состоянием, мы должны правильно организовать свое отношение к этому. И поэтому все зависит от усилий. Еще раз. И усилие может быть и не приводит к тому, что мы им довольны. Мы хотим по-другому, хотим иначе, мы видим, что не так. Это не важно. Это все нам показывают свыше. Если мы маленькие, то нам свыше показывают, насколько мы добиваемся успеха. Как ты говоришь маленькому ребенку: «Здорово, как ты хорошо все сделал, какой ты герой и умница». За какую-то глупость, которую он сделал или не сделал, он приложил усилия. И может быть, что наоборот, что нам показывают, насколько мы не в порядке. Как правило, детям маленьким говорят, что маленьким детям нельзя это показывать, потому что ты можешь помешать их уверенности, тогда в нем будет неуверенность расти. Есть много детей, которые растут неуверенными, и потом это остается у них до конца жизни. В 40-50 лет они тоже не уверены, они самостоятельно не могут ничего сделать в жизни. Выйти как мужчина и выстроить что-то серьезное. Тоже дует, как вчера. Неделю было нормально. Невозможно здесь сидеть. А взрослым детям, которые уже могут расти, показывают, насколько они не в порядке. И насколько не в порядке. Почему? Чтобы могли исправить себя, или чтобы потребовали исправления, так точнее. И поэтому мы должны понять, что все реакции, которые мы получаем, они нам во благо. И тогда существует внутренняя работа, которую я выполняю, насколько возможно, между мной и окружением, вместе с окружением. И есть работа внешняя, в которой я все организую, учебу, конгрессы, всякие мероприятия, процессы распространения. И это и одно не имеет отношения со вторым. Я могу находиться в движениях сверху вниз, справа влево, во внутренних движениях, которые бы повлияли на внешние действия. Запрещено это. Мы должны знать, что существует план, существует порядок, месячные планы, скажем, годовые планы, и мы работаем согласно этому. Хочу я или не хочу, как и в нашей жизни. Я должен встать на работу, я должен работать и выполнить свой ежедневный порядок, иначе я не смогу просуществовать, принести еду в дом. Так вот, это и называется мужчина, тот, кто ответственен за это. Здесь не может быть претензий. Поэтому, что я хотел сказать, нужно четко разделить внутреннюю работу и внешнюю работу. Во внутреннем вы прилагаете усилия такие, на которые вы способны. И то, что вы получите снаружи, ощущение плохое или хорошее, это то, что полагается вам почувствовать. Может быть, я еду с таким ужасным отношением, ощущением на конгресс, с таким разочарованием, мне так плохо, но я еду, делаю все для конгресса, все еду, все выполняю с полным воодушевлением и полной самоотдачей. А внутри вот так вот мне плохо. Мне так дали почувствовать. Не как маленькому ребенку, чтобы было приятное, хорошее ощущение внутри, такое возбуждение, и тогда я тоже выполняю с удовольствием внешние действия. Это не обязательно. Откуда ты знаешь все пути свыше? Как ты должен себя почувствовать и что ты должен делать? Ты приходишь с претензией, почему я не чувствую воодушевления, поддержки от всех? Именно для того, чтобы ты почувствовал, что у тебя нет воодушевления и поддержки от всех, да? Ну так что? И продолжай. Во внутренней работе человека и в работе группы, которая так ощущает, это помощь свыше немножечко оторваться от эго. Когда постепенно человек с помощью таких вот разочарований от состояния, которое он проходит, он начинает ощущать, что его желание получить получает, не поддерживает его. Не поддерживает его, и тогда он потихонечку, он начинает отрываться от него. Естественным образом. Человек, который все время отталкивает себя, бьет, проявляет неприятность, то, естественно, ты от него удаляешься. То есть само желание приводит к тому, что ты отталкиваешься, удаляешься от него. Это называется помощь от противоположного. То есть плохое ощущение от нашей же работы, это и называется помощь от противоположного. Пока мы не приходим к казням фараона, с помощью которого мы уже можем буквально удалиться от эгоизма. Когда я уже по своей нынешней природе отрываюсь и смотрю на эго со стороны. Идем к фараону, то есть я уже перехожу на сторону Творца. От каждой казни идем к фараону. Я иду вместе с Творцом к фараону. То есть я стою вместе с Творцом против фараона. И таким образом человек удостаивается того, что он поднимается над своим эгоизмом, над фараоном. Это и называется выход из Египта. И это все за счет неприятных ощущений. Состояния очень непростые. Нужно очень много нервов, очень много выдержки, очень много терпения, поддержки, главным образом со стороны семьи. Человек очень подвержен влиянию со стороны семьи. Поэтому я и повторяю постоянно, что должна быть поддержка со стороны жены, но от детей тоже очень помогает, от самого близкого окружения, как правило, от товарищей. Весь порядок дня, но только за счет неприятных ощущений, разочарований, подобных неприятных состояний и случаев, когда тебе как раз нужна поддержка, воодушевление и духовное настроение, какой-то подъем, чтобы организовать конгресс и тому подобное. И именно тогда приходят такие вот состояния разочарования, трудности, безысходность, нет сил. Все верно. Это и есть наша работа. Оторваться от эгоизма. А потом над ним начать приобретать связь с ближним. Откуда это приходит, я сам не знаю. Приходит от света, как и все прошлые состояния, когда я оторвался от состояния получать, а сейчас ко мне захотелось объединиться с ближним и заняться отдачей. С какой стати? Не знаю. На это нет ответа. Это и называется сгула, чудесное свойство. Это и есть чудо. Это и есть действие высшего света. Поэтому работа непростая, тяжелая и не для всех. И это было всегда. И сегодня все еще. Тысячи входят, и один выходит, как это написано. Скажем, сейчас, может, не так, не настолько. Но, тем не менее, в большой массе, когда все вместе, то можем. Кто-то больше, кто-то меньше. Но все объединяемся. Это как в тюрьме. Все убегают. Есть кто-то спереди, есть кто-то сзади. Есть мужчины, женщины. Но все. Это из Египта выходят все. Да.
Вы сказали, пойдем к фараону. Еще раз, есть разделение, предприятие, вся внешняя организация, Вы сказали, что нужно разделить, делать все по-деловому, профессионально. Но это пойдем к фараону. Где я беру Творца в каждом действии? Где я беру силу? Что все это предприятие оказывается снаружи.
Сказано, все, что сделать в твоих силах, сделай. И все, ты можешь задать 1000 вопросов, нет ответа. Ответ простой. Делай. Точка. А все претензии, если у тебя останется свободное время, подумай о них. Если нет свободного времени, работай и все, делай. Прежде всего, действие. Нет муки, нет Торы. Нет хлеба, нет Торы. Да, Влад.
Тут написано, мало того, есть еще особое повеление, что мы должны верить в то, что Творец заплатит нам вознаграждение. Что это в нашей работе?
Я должен все-таки находиться во внутреннем ощущении, во внутренней подготовке к таким решимот, когда что-либо происходит со мной, это ведет меня к цели. Что значит верить? Я сейчас прочел и тут же начинаю верить. А если я не знал, не читал, значит и не верю. Это мне может помочь, читал я или не читал. Ведь говорится о каком-то внутреннем свойстве, которое раскрывается. Откуда раскрывается? Из решимот. Что есть еще в желании получать? Есть желание получать вместе с решимо, и свет, который стоит против него, и все. И поэтому мы должны только взращивать то, что в нас уже существует, и то, что раскрывается. И раскрывается в человеке все-таки такое ощущение, что все, что с ним происходит, происходит за счет какой-то особой судьбы. Это называется Творец, Свет. То, что подготавливает человеку все это, подстраивает. И он должен сохранять это, укрепить такое ощущение, стараться насколько больше, главным образом, во время подъема, потому что во время падения человек как животное. Во время подъема нужно стараться укрепляться как только можно. Заплатят тебе. Что заплатят? Что, когда в конце концов человек получает понимание, осознание и возможности отдавать. Ведь сейчас у него к этому нет ни желания, ни мыслей, вообще он не думает, он для него это не является вознаграждением. Тем не менее, он думает, что да, может быть, что когда-нибудь он этим будет жить. Что отдача станет для него жизнью. Ну, скажем так, когда человек задыхается. Задыхается. Ну, ты как врач понимаешь. И вдруг, после того, как он задыхается и у него кончается эта жизнь, вдруг открывается им у него возможность дышать, свободно дышать, совершенно по-другому, выше этого, другая жизнь. Даже не знал об этом. Ну ладно, что мы делаем дальше? Хайм еще, пожалуйста.
Если я правильно понял, то, что он пишет тут в конце, то, что нам нужно, это то, что называется айн, ничто. Вы можете объяснить, что это за ничто такое? отмена себя. Это называется ничто. Нет более того. То есть это ничто мы достигаем с помощью большой работы, пока мы не приходим к состоянию горы Синай. Там называется весь этот главный момент, что мы обретаем это ничто. Это называется свобода от ангела смерти. Когда мы отрываемся от эгоизма и начинаем обретать отдающий килим. До этого нужно стараться прийти к этому. Главным образом, принижая себя. Это называется ничто. Сущее из ничего — это не то, что Творец создал свыше. То, что Он создал свыше, я не знаю. Так говорят каббалисты. То, что происходит там, я не знаю. Сущее из ничего — это называется, что мое существование в духовном происходит из моего несуществования в материальном. Это то, что Он с помощью света делает из меня. Когда из ничего, из айн, когда я отменю все, что есть у меня в эгоизме, он строит сущее. Сущее — это он. А во мне это создается поверх ничто, поверх отмены сущего. И все. Да.
Как можно внести немножко радости в нашу работу? Ведь мы говорим о страданиях, бедах.
Страданиями и бедами мы занимаемся все время. И действительно, большая часть наших состояний — состояния тяжелые, состояния нехорошие, неприятные. Я думаю, что если мы возьмем Тору, она не очень-то радостная, да? Написано, что Тора радует. Да? Допустим, почему мы не учим Тору в 9 Ава? 9 Ава, да? Не 15, 9, да? Почему мы не учим? Потому что Тора радует. Нельзя учить ее в такой день. Я не вижу, что там так уж много радости. Я читаю, там люди там просто несчастные. Их со всех сторон бьют, страдания, удары. Все время убегают туда или сюда. Все время проклятия, все время... Что там так уж есть, я не понимаю. Там такие рассказываются вещи, которые происходят с человеком, или с семьями, там, или с чем-то. Детей там едят, не знаю, или их макают в реку, а потом убегают бедные, потом там змеи приходят, потом закапывают себя, готовят себе могилы, входят туда, умрем, не умрем, 40 лет в пустыне, так очень приятно ходить, да? Кто знает, скоро 9 ава, посмотрим, кто встанет, кто нет. Всякие такие вещи. Тора полна таких историй, что это просто... Лучше бы не быть созданными. И почему? Потому что, в общем, это раскрытие зла, которое помогает тебе оторваться от него, подняться над ним до получения Торы, стояния у горы Синай, а потом начать переворачивать его с отдачи на отдачу. И все, на этом Тора останавливается. Получать ради отдачи уже она не рассказывает. Она только до Малхут, которая... которая включается в бину, когда уже опускается обратно в Ахабда Ирида, в Малхут, которая опускается из бины обратно, уже этого нет. О Гадлуте она не рассказывает. только уровни катнута. Вся Тора, она, конечно, рассказывает нам об очень тяжелой работе с желанием получать, которое раскрывается, как делающее нам беды. И через то, что делает нам беды, мы убегаем от него, отдаляемся от него. И благодаря этому мы хотим, в конце концов, раскрыть связь с Творцом. Желание получать снова раскрывается больше. Мы снова пренебрегаем Творцом. Снова ощущаем желание получать, называется это ощущение греха. Потом мы видим, где мы находимся, мы раскрываем зло, осознание зла. Это называется, что мы находимся просто в самом грехе, мы исправляем себя. Мы исправили себя, снова раскрывается следующий слой, более глубокий, желание получать, снова какой-нибудь грех, какая-нибудь проблема. И так мы продвигаемся. То есть весь путь, в общем, чтобы раскрыть 49 ворот скверны и оторвать их от себя, а потом исправить их в отдаче ради отдачи. И таков путь, я не очень-то понимаю. В чем вопрос? А кто-то тебе рассказал о приключении, которое ты должен пройти? Нет. Наша работа — это работа очень неприятная. Если ты смотришь на нее, как на что-то, что возложено на тебя вне твоей свободы, вне твоего свободы выбора, и ты должен делать ее. То есть ты раскрываешь, кто хозяин, и ты стараешься выполнить это, и пытаешься бежать, может быть, у тебя... Ты пытаешься как-то бежать, может быть, ты можешь как-то на одну жизнь убежать, а потом ты получаешь это еще хуже, но кто знает, мы не чувствуем. И все. Но я не понимаю это утверждение, что изначально ты думаешь, что этот мир, он призван, чтобы наполнить тебя наслаждениями. Это уже кончилось. Даже если у кого-то еще есть, так, знаешь, играют в это, знают, как так, закрывать глаза на разные вещи, запутывать себя, какую-нибудь травку там курить. Но все это скоро закончится. Да.
Я думаю, что вы сейчас описали весь процесс. А что...
Не-не-не-не, секундочку. О, отношение к нему. Это я не сказал. То есть я говорил только о том, что раскрывается. Что раскрывается вещь неприятная, раскрывается вещь ужасная, и всякий раз больше и больше ударов, цель которых — оторвать тебя от эгоистического желания. Удары дают тебе свет, который всякий раз светит все больше. Или ты можешь сказать так, свет светит постоянно, решимот раскрываются все больше. И тогда разница между решимот и светом все больше и больше. Разрыв между ними. Тогда ты чувствуешь разрыв между ними, как удар, как беды. Тьма по отношению к свету, это то, что ты ощущаешь. Теперь вопрос только тенденция твоя, отношение твое к этому. Если я понимаю, что это мне во благо, я помню Рабаш, который так тоже сказал мне, пусть страдает так, как бы о теле. Зависит от того, с кем ты отождествляешь себя, с кем ты соединяешься, на кого ты смотришь, что это твое, а это не твое. Знаешь, есть разница. Или это злое животное, которое находится у тебя в теле, и ты пока что чувствуешь страдание, которое оно переживает, но оно переживает, хотя ты все еще чувствуешь себя соединенным с ним. Или ты находишься в нем, и тогда ты все приписываешь себе, и тогда ты проклинаешь Творца, что тут происходит, и зачем, и почему, и как вдруг, и так далее. Это зависит от отношения. Теперь отношение это определяет все. Это называется перевешивает себя и весь мир на чашу заслуг или чашу долга. И это зависит от того, как ты себя соотносишь с группой или нет. Только группа может дать тебе отношение важности по отношению к твоему нынешнему уровню, и тогда ты будешь радоваться страданиям и не будешь отождествлять себя с ними, или ты будешь плакать и сидеть и снедать себя. Одно из двух. Так решай. А определить отношения должен ты. Это называется свободный выбор. Выбор в этом. Выбор не в том, что быть в страданиях или быть в наслаждениях. Выбор не выбирать шаги вперед. Об этом тебя никто не спрашивает. Выбор только с кем я объединяюсь. С кем вы в партнерских отношениях. И все. Теперь, все умные вещи, которые ты от меня слышишь, это просто проходит рядом с ухом. Пока человек воспринимает это вовнутрь себя, и тогда он действительно видит, что так написано, и он слышал, и тогда он воспринимает. То есть, если все еще не наступило это восприятие внутреннее, это признак того, что еще недостаточно пострадал. Да?
Мы много часов находимся вместе. Заканчивается урок. На уроке, после урока. Вопрос о духе окружения. Мы все время крутимся и показываем, что не в порядке нас окружающее. Это не то, это не то. И если мы посмотрим на окружение и что сказано в статьях о группе, как нужно относиться к окружению, по крайней мере, поднять важность этого.
Правильно.
Ведь мы занимаемся поиском плохого. Если происходит когда что-то, какие-то землетрясения в Мексике, ведь мы ощущаем это страдание.
Не-не-не. То, что мы ищем, может быть, что чтобы в мире произошло сознание зла, так мы... Зачем нам ждать этого? Мы думаем, что нам будет хорошо, кстати говоря. Это тоже неправильно. Если миру будет плохо, нам будет не меньше плохо, а может быть больше. Потому что все беды, они начинаются обычно... приходят первыми к тому, кто впереди. Это Барсалам тоже пишет в конце предисловия книги Зоар. Что именно из тех, кто впереди, они находятся в большем страдании, в больших ударах, когда удары приходят ко всему миру. Не думай, что ты будешь сидеть на дереве и будешь смотреть на всех. Нет. И вообще, какое эгоистическое отношение есть тут. Мы ждем, чтобы были какие-то удары, но такие удары, знаешь, как родители ждут от ребенка, что чуть-чуть должно быть внимание у него немножко, он должен слышать. Да, такие удары. Знаешь, это только пробуждать внимание. А все остальное, это мы должны стараться принести от себя осознание зла. Не через страдания. Теперь, то, что мы не занимаемся величием Творца, важностью цели, это проблема группы. То, что критикуют. Написано в статье, там, где он рассказывает, в каком письме это написано, сколько времени человек должен находиться в критическом анализе, а сколько времени. Забыли? Он говорит, что полчаса в день. Максимум. Успокойтесь. И все. И, соответственно, этому посчитай. Если я не получаю поддержку от окружения, как я буду продвигаться? Ты видишь Раби Йоси? Он не мог продвигаться, а мы будем продвигаться без поддержки? Конечно, нет. Поэтому проблема, действительно, большая проблема, должны быть какие-то рамки, не знаю, очень заботящиеся, жесткие, которые все время стараются в разном виде пробуждать товарищей. Насколько только возможно. Эти упали, те поднялись, и все время так у тебя есть движения, волны такие. Потому что всегда у тебя есть и такие, и такие. И тогда эти дают авиют, а те дают обратное. Закут, чистоту. И тогда всегда у тебя есть, в таком случае, подъем. Но если не пользоваться этим, то нет ничего. И есть недостаток важности этого, самого главного. Что?
И мир дает нам возможность видеть, делать модели. Это не секрет, что, например, ученики хотят вам доставить удовольствие.
Мне?
Ну, все действия, которые мы выполняем, любое действие, которое я делаю, это не секрет.
Почему ты этого не ощущаешь?
Это, по-видимому, наша проблема. Кроме нашего, моего чувственного отношения к вам, основная причина ведь в том, что вы выше нас, выше меня, по крайней мере. Как насладить выше из-за того, что он выше, он больше нас? И если только есть небольшая разница, когда можно сравнить, если подумать о группе, о цели, разных причинах, я просто ощущаю стыд. Неприятное ощущение со стороны Творца, что пришел к такому состоянию. Но если ты приходишь, придете ко мне домой, поймаете меня где-нибудь в моих мыслях о группе, то я просто сгораю от стыда. Творец где-то скрывается. Как прийти к состоянию, когда мы бы хотели насладить Творца? Это на деле чувственно. Или, по сути, вы, группа, это Творец, и... Ведь Творец для нас, как мне кажется, в моем восприятии, это что-то более внутреннее. Как обустроить все эти связи?
Надо почувствовать. Простой ответ. Надо чувствовать. Нет ничего другого. Надо чувствовать. Когда пойдет ощущение, до этого будут претензии, как у тебя, да. Будут такие претензии. Это естественно. Пока мы не будем ощущать его, так и будет. Что, Лер?
Тоже касающееся насладить Творца. Если правильно понимаю пример гостя и хозяина, насладить Творца в нашем случае... получить от него то, что он желает нам дать. Это так?
Так это и все.
Ну, не знаю, по этому простому примеру хозяина и гостя.
Это не пример, это неправильно. Почему это вдруг, если я от кого-то что-то получаю, я ему доставляю наслаждение?
Ну, конечно же, я его наслаждаю.
Почему?
Ведь он же хотел мне дать, а я возвращаю ему над сокращением.
Ты реализуешь его желание, ты уже доставляешь ему наслаждение?
Да.
Ты доставляешь ему наслаждение?
Если бы я против него стоял, а он хотел бы мне дать, и я бы отказался принять, то он ведь уже хочет мне дать. Я, если я позволяю ему дать и принимаю, значит, он доволен? Ведь и так просто, по обычной логике.
Если ты не любишь его, ты тем самым доставляешь ему наслаждение или нет? Обязана ли здесь вначале быть любовь с твоей стороны?
Более того, нужно это почувствовать. Если не будет любви, то он не почувствует. Должна быть не просто любовь, он еще должен ее почувствовать.
Ну
хорошо. Я бы хотел спросить, что мы должны от него получать? Мне вот это никогда не понятно. Что он хочет нам дать?
Дальше у тебя еще будет вопрос, что получаешь, что не получаешь. Если у меня нет связи с ним в любви, то как я могу получать от него, чтобы это получение было как отдача? Только когда есть взаимная любовь, тогда действия получения и отдачи равны. Оба наслаждаются друг от друга. Как мама и ребенок. Что там, сколько он получает, сколько она наслаждается. Любовь делает общее желание получать в них обоих. И тогда, насколько эгоизм, который был до этого и остался, пробуждается, и поверх, да, все прегрешения покроются любовью, поверх него любовь, тогда есть большое наслаждение. Это свет хохма, который раскрывается. Но без любви это... Как возможно, что я начну получать без любви от того, от кого я получаю? От тому, от кого я получаю. Это будет получение ради получения. Только в той мере, в которой я люблю его, я буду получать, и это будет ради отдачи ему. Потому что я получаю только поскольку я люблю его. Я хочу выразить свою любовь. Давать ему этим. Это не называется, что я получаю. Какое тут получение? Это действие. А на самом деле то, что я делаю, я отдаю. Я не смотрю на свои келим, в которые я получаю наслаждение, что они мои. Они тоже его. Все он, кроме моего намерения, которое я приобрел сам в течение всего пути. Да.
Я извиняюсь, что пристаю. Но что же он хочет нам дать? Чтобы я в конце концов понял, что я его люблю. Что он хочет дать? Вот это непонятно.
Я не знаю, как сказать. Это называется наполнение. Понимание, постижение, ощущение его. Это любовь. Нет более этого. Раскрытие любви. Объединение поверх отдаления. Любовь поверх ненависти. Нет чего-то, что... Ну, это так, как и в нашем мире, скажем. Ты можешь мне объяснить, что называется любовь? Раскрытие любви — это, по сути дела, Свет хохма. Нет для этого даже в нашем мире, когда объясняют. Ладно. Да, Юда.
Рабаш пишет: оставьте глупости ваши действия и сливайтесь только с уподоблением свойства. Единственное действие, о котором вы должны позаботиться. Какое первое действие у нас в действии стремится к уподоблению свойств?
Наше действие для совпадения по свойствам с Творцом — это прийти к любви к ближнему. Нет более этого. Ни первое, ни последнее. Только это. Да.
То, что вы объясняли раньше, отделиться от ощущений, от ударов.
Нет, это средство, это... Ты говоришь о совпадении? Ладно, что мы дальше делаем? Что? Быстрее, быстрее.
Вы ответили, Арно, ну как прийти к духовному? Ну, так вот упорядочено, как когда ты хочешь достичь чего угодно в жизни. И сказали, что сам человек не достигнет, товарищи ему могут помочь. И что необходимо написать такой план духовный, вы посоветовали. И сказали, что нужно написать, что я собираюсь делать на неделе, а в конце добавить, что не получилось. Записать, хочу после урока поехать в группу и так далее. В конце уроки проверить, что сделалось, было это выполнено или нет. Я впервые понял, что должен дать какой-то отчет и сказать, что собирался сделать, и не сделал. Так хотел вас спросить, правильно это или нет? Может, это какое-то внешнее влияние? Но вот я, например, за по последнюю неделю половину из вещей, которые планировал, мне не удалось их сделать. То есть я очень воодушевился таким вот действием.
Ты планируешь что-то и что ты делаешь потом?
Ну да.
Я не знаю, как можно не планировать. У меня запланировано.
Вне постоянных моих рамок. Ведь я что-то делаю.
Да.
Добавки разные. Сколько раз я работаю с источниками, как я прихожу на утренние уроки. Вот подобные вещи. То, что я не делаю, как правило. Это, к примеру, я решил, что на этой неделе я что-то буду делать.
Это механические вещи. Тоже очень хорошо, что ты делаешь. Но кроме этого, есть внутренние вещи, которые нужно добавить к распорядку дня.
Их тоже просто внести в план?
Да. В 10 утра подвиг. Это вот так.